Ефим Анатольевич, еще недавно мы с вами, несколько месяцев назад с вами встречались и разговаривали о том, что этот проект вот-вот начнет реализовываться. И вот мы сейчас уже с вами говорим спустя несколько месяцев о том, что все уже заработало. То есть можно даже сразу сейчас сказать, что наши зрители и слушатели могут зайти в интернет по адресу этнографика.кунсткамера.ру и посмотреть,
что мы сделали за полгода.
Что мы сделали. Да, теперь давайте расскажем, собственно, что мы сделали и с чего все началось. Вот у нас тут лежат книжки.
Да. Все началось на самом деле замечательного абсолютно человека, нашего коллеги Александра Михайловича Решетова, который, мне кажется, до конца написал свою главную книгу, но написал он ее уже в самом конце своей жизни, будучи глубоким инвалидом. Он списывался с коллегами, это был, ну вот, переломные годы, конец 90-х, значит, начало нынешнего века, да, списывался, получал информацию со всего, на самом деле, со всей России, пытаясь воссоздать, сложить такой пазл истории науки. И к огромному сожалению, он эту работу доделать не успел. И после его смерти просто вот я и мои коллеги у него в квартире собирали вот эти карточки, которые были иногда хаотично разбросаны. Потом была большая достаточно работа, когда мы этот материал приводили в порядок. И дальше провели большой ученый совет, который вот у нас в музее, на который мы пригласили наших коллег из Российского этнографического музея, из кафедры этнографии, и спросили, а что с этим делать? Было несколько, в принципе, предложений альтернативных. Первое – издать все так, как есть, и продолжить потом делать в каком-то виде, значит, этот проект, но издать в качестве памятника ученому. Да, тем более, что, в общем, большущий материал был собран. Вторая история была, вот как бы, не издавая недописанную книгу, продолжать этот вот проект. Мы выбрали самый первый вариант, просто с одной стороны, после того, как книжка вышла, она, вот мы ее видим вместе с вами, это «Здоровый том», да, не продолжать эту работу уже стало просто стыдно. Значит, да, и это был такой, как бы сказать, перед глазами у каждого из нас такой знак вопроса, что будет с этим дальше. Тем более, что есть сейчас, как вы прекрасно знаете, новые технологии всякие информационные, которые, собственно говоря, и предназначены для того, чтобы с такого рода информацией было удобнее работать. И мы выбрали, на самом деле, оболочку Википедии.
Привычный формат.
Привычный для всех, да, значит. И в течение полугода мы туда ввели вот весь этот материал. Более того, но он был, мы его не только вводили, мы написали достаточно много новых статей. Значительная часть статей была переработана. Дальше формат Википедии, соответственно, весь материал был переработан. И главная наша задача была сделать проект интерактивным, чтобы, если ты попал в библиографию, ты одним кликом смог попасть в книжку. Да? Если есть там важный человек, занимается визуальной антропологией, скажем, у него есть фильмография, чтобы ты мог попасть тут же и посмотреть эти фильмы. То есть очень важная задача была это расставить теги категории исследователей. Оказалось, к моему, в общем, удивлению и к стыду, что я оказался в некоторой степени не готов к этой истории, но не только я. Категориальный аппарат нашей науки в некоторой степени оказался недостаточно разработанным. Вот где у нас заканчиваются, скажем, народы Сибири, начинаются народы там Севера или Дальнего Востока. Значит, а мне надо было...
Вскрылись внутренние проблемы какие-то.
Конечно. Значит, а надо было выработать некую категорию, в которую попадает ученый, да, значит, и это были, опять же, всякие разные консультации с коллегами. И сейчас, ну вот если ты занимаешься, к примеру, проблемами истории этнографии народов Центральной Азии, ты выводишь себе на экран список ученых, дальше ты попадаешь в их работы. И фактически это, читая судьбы, информацию о судьбах этих ученых, ты уже знаешь, какие были экспедиции, какие выставки были организованы. То есть у тебя сразу появляется очень такая объемная картина. И для меня очень важно, что Александр Михайлович очень широко смотрел на этнографию как науку, а опять же, сам предмет этнографии достаточно сложно определить, что такое наука о человеке, где она начинается и где она заканчивается. Вот. Существует этнопсихология, этносоциология, этнополитология, этноконфликтология, там чего только не существует, да, значит, и тут же и музейные коллекции, и этнолингвистика, которая занимается очень специфическими своими проблемами, и фольклористика, к примеру, да. Вот. Он постарался все это объединить вместе. Отсюда у нас возникает необычайно интересная картина развития отечественной науки. Но для меня-то на самом деле важно, что этот проект очень скоро станет открытым.
Как и Википедия.
Как Википедия, да. Но у нас будет некая премодерация присутствовать обязательно. Но я могу сказать, что для тех коллег, которые упомянуты в справочнике, никакой премодерации не будет. Просто мы должны для новых людей установить некий карантинный срок, да, чтобы нам не испортили ту работу, которая, значит, у нас сделана.
Понятно.
Вот. А дальше, мне кажется, что и все с этим согласны, по большому счету, что гигантскую работу, которую Александр Михайлович задумал, мы сможем завершить все вместе. Причем завершить здесь неправильное слово, потому что работа-то бесконечна, поскольку наука бесконечна. И опять же, я вот долго размышлял, а как быть, у нас в науку пришло поколение молодых людей, к сожалению, не то чтобы сильно многочисленная, но тем не менее, значит, вот которые начинали работать на рубеже 20-21 века. У нас проект называется «Отечественные этнографы и антропологи 20 век». Что делать, если человек поступил в Кунсткамеру в 2001 году? Он что уже, значит, в этот проект не попадает? А в то же время, на самом-то деле, этот проект в первую очередь и по форме, и по содержанию важен молодым ученым. Им жить, им продолжать все это, да. Поэтому я на самом деле сейчас и собираюсь... Вот у нас должна была пройти 8 числа, к сожалению, состоялось в Москве заседание этнографической комиссии Русского географического общества, где мы должны были обсуждать судьбу этого проекта, как, что с ним делать дальше и как жить. И я хотел бы, может быть, его, во-первых, переназвать и, скажем, написать по-гречески там «этнология, наука о человеке», да, для того, чтобы... Вот у нас есть, скажем, в нашем проекте огромное количество археологов, которые занимаются... Вот физическая антропология, где заканчивается археология, начинается физическая антропология, когда исследуют костные останки, да, это очень сложный вопрос. То есть это настолько все переплетено, что отчленить одно от другого нельзя. И если мы называем, вот пишем этнологи и антропологи, обижаются, значит, археологи, и на самом деле обижаются еще очень многие. Поэтому вот у нас стоит вопрос название, с другой стороны, его не хочется сделать абсолютно безразмерным, да, и стоит вопрос с временными рамками, то есть вот мы как с молодыми коллегами поступаем, а если ты в 2007 году защитил диссертацию, да, а при этом ходил в музеи там со студенческих лет и учился. То есть здесь масса проблем, и для того, чтобы принять решение, я один его принимать не буду. Мы все обсудим на, как раз на этнографической комиссии Русского географического общества, которая как раз на самом деле инициировала создание, вот это поддержала, инициировала создание проекта. Дальше у нас очень важный этап предстоит. Если будет решено проект продолжить, значит, мы хотим, во-первых, еще так, используя административный ресурс, где-то статьи 200 доложить самим, да, значит, собрать вот эту информацию о коллегах. Дальше мы хотим, то есть в результате у нас вот этот том Александра Михайловича увеличится на 50%. Сегодня он увеличен процентов на 30%. Значит. Дальше мы хотим подключить наших коллег из дружественных нам партнерских научных учреждений постсоветского пространства. Большинство из них, очень многие из них учились в Москве, Ленинграде. У нас общие научные судьбы, у нас общие научные интересы, у нас общие научные школы. И после того, как развалилась страна, развалилась, естественно, и координация науки. Mm-hmm. Да? И, соответственно, мы очень мало знаем о том, что делается в республиках. А наука, особенно сейчас, не имеет границ вообще. И если ты не учел работу, занимаешься какой-то серьезной научной работой, не учел достижения коллеги, то просто ты не имеешь права ее выпускать в свет. Да? Значит, в принципе, я считаю, что все это должно быть мощным достаточно научным инструментом. Последнее, что я хочу сказать, значит, мы надеемся перевести некий вариант, конечный для нас, вот, да, прежде чем мы выпустим эту птицу, полет абсолютно свободный, да, перевести вариант на английский язык в связи с тем, что, общаясь с коллегами и друзьями западными учеными, я очень хорошо знаю, сколь немного информации существует там о научных достижениях, скажем, связанных с деятельностью отечественных ученых по изучению, например, как сейчас говорят, циркумполярного мира, значит, нашего, нашего крайнего севера, как вот народов Сибири, Дальнего Востока, или народов Центральной Азии, где приоритет наших ученых просто никто не может оспорить. Но, с другой стороны, сейчас в связи с ростом геополитической значимости, например, этих регионов, да, наши иностранные коллеги в массовом порядке стали получать гранты, как сейчас вдруг, например, на изучение Крыма посыпались просто, значит, гранты от всяких фондов. Да? И это очень хорошо чувствуют, потому что получаешь запросы на материал. И люди часто изобретают велосипед. Да? В то время как ясно, что эти работы по-русски, но что делать? Мы читаем сейчас, мне кажется, что языковой барьер сейчас вообще для серьезного ученого не играет вообще никакой роли. Значит, поэтому, в принципе, речь идет, ну вот, есть такая расхожая формулировка «пропаганда достижения отечественной науки за рубежом», да, но я бы хотел сказать, я понимаю, что у меня очень долгий монолог уже. Значит, вот последнее скажу. На самом деле, делая этот проект, я, читая статьи, да, я очень хорошо почувствовал эпоху. Вот эпоха была, скажем, довоенная отечественная этнография, антропология, просто фантастическая. Был такой удивительный энтузиазм, когда молодые люди заканчивали, скажем, там, Ленинградский университет и, только поженившись, уезжали на всю жизнь на Таймыр. Они там учительствовали, там они собирали фольклор, составляли там, не знаю, письменность для бесписьменного народа, словари. То есть речь идет о жизни, которые просто были вот переданы науке целиком и полностью, от начала до конца. И таких примеров множество. И в результате это такая живая ткань науки, и когда ты ею проникаешься, ты иногда, ты, знаешь, написал книжку, думаешь, о, какой я уже большой ученый, да, значит. А вот, почитав вот этот том, поработав с этим материалом, ты понимаешь, на самом деле, что ты стоишь на длинной-длинной лестнице. И вот ты только одна ступенька вот этой самой лестницы. Ты, будучи молодым, так бегом взбежал до своего места, а сейчас пытаешься подсадить наверх своих туда учеников. Но вот все это для того, чтобы понять свое место в науке, на самом деле, это, вот этот проект создает такую систему координат, на мой взгляд, очень важную для всех нас.
Друзья, у нас 14.27, и мы сделаем небольшую музыкальную паузу по просьбе нашего гостя, и это будет Sting. Не удивляйтесь, антропологи тоже слушают самую разную музыку.
Я такой страшный.
Нет, ну, вы знаете, есть стереотипы, там, конечно, у нас в конце будет вещь, которая скорее вяжется с бородой и свитером, но сейчас у нас будет Sting, и это будет песня Shape of My Heart. Мы ждем ваши вопросы, дорогие друзья, делайте это, не стесняйтесь. Я напомню, у нас в гостях Ефим Резван, человек, который про антропологию знает больше нас с Юлей, это абсолютно истина. Юлия Смирнова здесь, мы скоро вернемся, друзья, не переключайтесь, немного музыки.
Так, мы продолжаем разговор о истории отечественной этнографии, и взглянув мельком практически на сайт, о котором мы только что говорили с Ефимом Анатольевичем, там есть такой раздел «Библиотека-библиотек». Вот что это такое? Это такое что-то, судя по названию, претендует на какое-то глобальное знание.
На самом деле там вот два раздела – «Библиотека-библиотека» и «Медиатека». Мы просто хотим сделать вот этот наш сайт очень удобным местом работы. И выяснилось, я просто спросил членов рабочей группы нашей, а какими ресурсами мы справочными чаще всего пользуемся. И мы решили эти ресурсы сложить в одно место, и казалось, вот лично для меня необычайно удобно. Значит, там энциклопедии, словари. Больше того, пока я все это складывал, я узнал массу всяких новых ресурсов, да, потому что каждый себе закладочку ставит, чему-то обращается и далеко не всегда там сообщает своему коллеге, что это так. Поскольку этот проект мы предполагаем открытым, значит, мы считаем, что и эта история должна развиваться. То есть существует, ну, к примеру, энное количество наших профильных журналов. Вот для того, чтобы полазить, иногда ты даже просто... Ведь, меня спросите, чтобы я назвал вам, там, я не знаю, 10 названий журналов. Я достаточно долго буду экать, значит, и вспоминать, как они точно называются. Хотя, в принципе, я отчетливо знаю, ну, чтобы точно вам назвать, значит. Соответственно, а здесь они у нас точно лежат вот в одной папочке, все эти журналы. И ты, условно говоря, раз в квартал заходишь в эту папочку и смотришь, от чего же, собственно говоря, напечатали твои коллеги. Это очень удобно, да? Значит, ровно точно так же в медиатеке, где существуют и экскурсии по музеям, представления предметов, фотоиллюстративных коллекций. Сейчас мощно так развивается, на самом деле, визуальная антропология, огромного количества видео выкладывается в разных местах абсолютно, да, и вот, а, например, когда ты читаешь лекции, студентам иногда, как бы, очень важно и нужно показать, просто маленький кусочек, это куда как эффективнее, чем пересказывать это. И, наконец, существует раздел, связанных с аудио, который для меня, например, очень важен, потому что, ну вот, попробуйте, скажем, описать словами музыку Моцарта.
Значит, не очень хорошо
ровно
получится.
Так же достаточно сложно написать описать зикар, например. Это такой вид молитвы мусульманской, суфийской, да, которые с разной мелодичностью. Ты можешь говорить так, еще сам сплясать, показать, как это, значит, делается, но намного проще включить и дать послушать. То есть вот на самом деле вот эти ресурсы мы пытаемся сейчас сложить в одно место, сделать удобным это место для наших коллег. И, в принципе, я еще хочу добавить туда форум. Он не добавлен только потому, что я пока не понял отчетливо, какие ограничения новое законодательство накладывает вот, по части там, хранения информации, где-то это надо регистрировать или не надо регистрировать, и как, существует ли какая-то отчетность. Я очень боюсь, что я что-то вот туда добавлю, а меня закроют, не успев открыть.
Будем надеяться, что этого не произойдет, и действительно получится такая площадка для общения специалистов. Вот вы, когда говорили о том, что иногда сложно определить границы, где заканчивается этнография, где начинается антропология. Если пойти дальше, то где-то на стыке антропологии начинается биология. И вообще, вот, слушая ваш рассказ подробный о проекте, я понимаю, что это может быть такой точкой роста для такой большой энциклопедии вообще всей российской науки, которой нам очень не хватает, когда нужно найти какие-то исследования, людей, которые этим занимались и занимаются в разных областях, то это, в общем, в какой-то момент ты упираешься, что дальше следы теряются. И для нового поколения ученых, для журналистов, для многих людей, которые так или иначе обращаются к научной информации, это было бы просто находка. Сегодня вообще у нас праздник, Всемирный день науки, и вот когда, как не сегодня, говорить о том, что давайте вот как-то всем миром соберемся и сделаем такой большой-большой проект, который уже начался на самом деле.
На самом деле, вот я отчетливо знаю, что, судя по всему, будет делаться уже похожий проект вслед за нами, очищенные географы, поскольку это Русское географическое общество, да. В принципе, мне кажется, что он такой естественный проект, то есть он как воздух, да, он нужен абсолютно всем. Во-первых, он нужен каждому из ныне живущих ученых для того, чтобы дать ссылочку на себя профессиональную, а не Википедию, да, там куда-нибудь, где ты сам будешь, у тебя у самого будет. Ну вот у меня есть, к примеру, ясно, что я заместитель директора Кунсткамеры, у меня есть страничка в Кунсткамере. Но чтобы там что-то заменить, я должен попросить нашего, значит, специалиста, тот что-то внесет. Здесь я сам вошел, у меня вышла новая книжка, я взял ее, добавил, значит. И у меня там всегда информация актуальна. И плюс, конечно же, еще раз очень важно сказать, что науки не существует без истории науки. И трагической, и великой, и какой угодно. И вот, а история науки сама по себе такая невероятно интересная вещь, что, и мне кажется, что подцепить молодежь проще всего в науку затащить рассказами о каких-то фантастических экспедициях. Там, да? А это все здесь есть.
Когда мы начинаем вообще в университете изучать, например, какую-то новую дисциплину, многие учебники начинаются вот с какой-то главы, посвященной истории науки. Да. Да. То есть если это естественные науки, то это будет про Аристотеля, Ломоносова и так далее. Многие стараются поскорее это пролистнуть и начать, наконец-то, где вот то, что сейчас, то, что вот нанотехнологии, где-то вот что-то такое. А потом оказывается, что все время приходится возвращаться туда, чтобы понимать, как развивалась научная мысль, и, в общем, как дошло вот от Аристотеля до там какого-то современного представления о эволюционной теории
и так
далее.
На самом деле, чем дольше живешь, чем чаще возвращаешься. То есть ты прекрасно понимаешь необходимость свериться с коллегами, со своими учителями. Вот. И с моей точки зрения нет раздела науки более интересного, чем ее история. При этом весь вопрос о том, что ее надо интересно рассказать. Вот, вот в чем дело.
Ну, у нас тут на столе лежит не зря еще одна книжка. Туркестан. Сейчас ее вот так вот покажем.
Я думаю, что если ее в руку возьмет Ефим Анатольевич, то будет лучше. Да, и он покажет ее вот сюда. Да, видим. Запомнили.
Да,
о чем эта книга?
Книжка совсем свежая, вышла вот буквально меньше месяца назад. Ефим Анатольевич, он, конечно, еще, помимо того, что специалист по истории отечественной инфографии, этнографии, но еще и большой специалист по исламу и, в частности, по Туркестану.
То есть, Туркестан... На самом деле, моя главная специальность – это исламоведение. Я арабист и исламовед. А история науки – это естественное развитие просто. Если ты случилось так, что ты работаешь, где-то частью возглавляешь работу научного коллектива, да, то понимаешь необходимость этой истории и сам вживаешься в нее естественным образом. А так, конечно же, любимое дитятя.
А почему именно этот регион вас заинтересовал? Почему именно вот Центральная Азия?
Вы знаете, на самом деле, вот я сказал, что я арабист сам. Мне когда-то очень повезло еще в советское время. Я оказался в год 200-летия Французской революции в Париже в рамках обмена между Академией наук и СНРС, Французской академией наук, на стажировке. И французские коллеги, я все ждал, что, значит, мы будем говорить про арабистику, а меня все спрашивали про Центральную Азию. И, как всегда, на самом-то деле, лицом к лицу лица не увидать. А я все, конечно же, мечтал съездить в Аравию, на Ближний Восток. А страны, вот республики среднеазиатские, они же наши. Ну что, можно съездить и потом. Значит, да? А совершенно ясно, что объем информации, который накоплен у нас здесь в России, посвященный в том числе исламу центральноазиатскому, причем сегодня информации, имеющие просто стратегическое значение часто, да, и он таков, что, с моей точки зрения, отечественные ученые в первую очередь должны продолжать вот эту блестящую научную традицию. Вообще-то сейчас вот эта книжка связана с большим проектом, посвященным разнообразию мира ислама. И было 20 экспедиций в самые разные точки исламского мира, где просто даже вот у меня специалисты происходит разрыв шаблона часто, когда вот я, например, приехал на Суматру, народ Минанкабау, их 7 миллионов человек, мусульмане, женщины в платочках, как полагается, все, но у них матриархат. Все имущество принадлежит женщине, значит, земля, дома. Значит, согласно местным традициям, молодой человек 18 лет уходит из дома матери, селится в общежитии и ждет, когда его девушка возьмет как замуж.
Интересно.
Короче говоря... Где находится на карте это прекрасное место, так прикидывая, как выглядит глобус?
Значит, ну, когда ты... У всех сложилось совершенно определенное, значит, представление об исламе и месте женщины, да, значит, все, и когда ты приезжаешь и видишь, что вот тебе, пожалуйста, 7 миллионов, при том, что тут же на Суматре есть целая провинция большая, где традиционный такой ислам, такой салафистский по существу, в некотором варианте, да, где телесное наказание, и где уж там, поверьте мне, значит, вот роль мужчины такая.
Женщина, она скорее да, в том самом привычном
месте. Но
месте.
Ты, будучи, если ты из Минанкабау, они почему-то туда не уезжают. То есть они остаются этнической, становятся более важным, чем религиозным. Но на самом-то деле сила ислама состоит в том, что он чрезвычайно легко умеет абсорбировать всякие разные местные особенности, да, а потом, через какое-то время, когда ислам расцветает где-то, приходят люди и говорят, а вы верите-то неправильно, на самом деле, верить надо вот так. И, как правило, что за одной стороной, что за другой, вдруг оказываются какие-то экономические интересы, политические, начинается война, которая сейчас, собственно говоря, и происходит. Но она происходила на протяжении всей истории ислама. Поэтому всю историю ислама можно вот таким образом описать. И это, конечно, вот в этом плане многообразие исламского мира невероятно интересно. В исламском мире, вот я человек сам православный, не могу, к огромному сожалению, совершить хадж и попасть в Мекку и Медину. Хотя писал несколько статей, посвященных хаджу, что там и как нужно правильно делать. Но в мусульманском мире он такой громадный, а совершить хадж — это обязанность мусульманина. Значит, ну, не каждому по карману и физические возможности ограничены совершить такое дальнее путешествие. Поэтому возникают некие локальные центры паломничества, которым там 3 паломничества или 7 паломничеств приравниваются к хаджу.
Например, вот. Куда можно?
Ну вот, совершить? Например, город Туркестан в Казахстане. Mm. Где стоит огромный мавзолей Ахмада Ясави размером с Айя Софию.
У нас есть возможность показать, как выглядит этот объект, и, собственно, вы можете прокомментировать то, что мы видим в кадре.
Да,
можете,
да,
смотреть, вот там мы видим, да? Можете смотреть прямо туда, да.
Ну вот, это на самом деле Тимур построил этот мавзолей после победы над Тохтамышем, сыгравшим громадную роль в истории России. То есть Тимур сокрушил Орду. И фактически вот уже Русь имела отношения с очень ослабленным государством. Да, вот. И после вот этой победы Тимур построил гигантское совершенно сооружение. Когда ты едешь по степи, и вдруг ты его видишь, просто невероятно большое, невероятно красивое. Там есть такой тай-казан, гигантский бронзовый котер размером с эту комнату. Вот это такое, на самом деле, место мемориальное, имеющее роль, как мы сейчас понимаем, и для истории России, и для истории Великой Степи. Да? И, ну, вот таких мест разных. Есть они вот как на Суматре, например, где я сказал. Есть в Сибири у нас. И поскольку мусульмане были, Синяя Орда была там в Сибири, да, значит, у нас есть они в Африке, шейх Хусейн в Эфиопии, где мы тоже были, есть на территории Китая, то есть ты приезжаешь туда, я их все, короче говоря, фактически посетил.
Можно считать, что вы совершили все-таки.
Можно считать, что я думаю, что второго человека такого нет. Но есть члены, на самом деле, группы моей экспедиционной, которые ездят вместе со мной, как правило. Но очень важно, что вот та информация, которая попала, она необычайно интересна. И плюс ты, когда работаешь, а для меня очень важно, что сейчас в нашем распоряжении просто фантастические технические возможности. Я как раз в предисловии к этой книжке пишу, что был я когда-то в экспедиции в Йемене, и только появились видеокамеры. А Аден был таким еще, он сохранял даже некий такой шлейф свободного порта, и было огромное количество лавок, где вот эта видеокамера, значит, ты мог ее подержать в руках, но там нам годовой зарплаты там не хватало для того, чтобы ее купить. И я помню, мы пришли описывать один ритуал паломничества к могиле святого, и у меня фотоаппарат «Зенит» 36 кадров. Я его за первые 5 минут, значит, стрелял, вставил вторую пленку, стрелял за вторые 5 минут. Самое интересное я, значит, не снял, пропустил. И дальше я стоял и мечтал, вот была бы у меня видеокамера, значит, вот есть же она, ну вот есть, вот рядом на самом деле. И как по мере того, как эти новые технологии становились доступны, я стал привозить большой очень всякий вот медийный условно материал. Поэтому в книге есть ее электронный вариант, где есть видеоиллюстрации. Вот мы смотрели сейчас как раз одну из видеоиллюстраций, где есть аудиоиллюстрации, я вам про ЗИК рассказывал, значит, да, можно ткнуть.
Вот. Есть мобильное приложение, то есть можно,
да,
даже,
значит,
на мобильном.
Мобильное приложение можешь почитать на телефоне. Есть такая штука, в которую я с удовольствием играюсь. Это дополненная реальность. Ты можешь навести телефон на обложку книги и увидеть возникающий у тебя чудесным образом мавзолей Исави, даже войти в него внутрь и посмотреть на основании тех фотографий, которые у нас сохранились, как это было раньше. И плюс я вот только что рассказывал вам о том, как часто переплетены судьбы. Вот в науке нет начала рабочего дня и его конца. И результат твоей экспедиции очень часто зависит от того, кто тебя ждет дома и как тебя проводили. Значит. И я это, в общем, за свою жизнь очень хорошо понял, поэтому я дал себе возможность поиграться. И вот это первый том большой серии, которая называется «Мой мир ислама». Будут еще три тома. И здесь он, я бы сказал, что это частью романа, значит, потому что здесь есть такая некая лирическая часть, причем она есть даже в виде такого крошечного художественного фильма, который туда встроен. Да? То есть мне очень хотелось на самом деле поделиться такой кусок. Каждая экспедиция — это невероятный кусок жизни, живой. И ты выбираешь в научную монографию, дай бог, 3%, а вот все это остальное остается вовне. Поэтому здесь есть даже цвет бумаги разный, значит, внутри. Здесь есть часть, ну, условно, научно-популярная, да, которую можно послушать в виде радиоспектакля. Вот ты едешь в метро, значит, подключил и послушай, как там Резван путешествовал на верблюде по Кызылкумам и пел «Бандера Росса».
Сравнить звуковой фон тогда и в тот момент, когда ты захотел это послушать.
Вот. А можешь полистать книжку или посмотреть все это? То есть мне кажется, что сейчас, в принципе, само понятие книги сильно видоизменяется. И, например, мне научная книжка не нужна, как правило, в виде книги. Она мне нужна в электронном виде, чтобы я мог легко цитировать, искать нужные для себя вещи там и все. А книга, она скорее вот такая книга, которая красивая, но в которой есть все, где есть много, скажем, всего такого разного интересного и ласкающего глаз. И плюс, конечно же, мы все задумываемся о том, чтобы наука продолжалась, чтобы молодые люди вслед за нами приходили. Поэтому это на самом деле такой крючочек, который я забрасываю. Ребята, это так круто!
Я на самом деле думаю, что это будет интересно не только молодым ученым и студентам, которые задумываются, может быть, о выборе будущей специальности, но и вообще людям, интересующимся историей нашей страны и нас самих, потому что мы все время повторяем, что мы скифы, мы азиаты, но как-то вот тяготеем больше к западной культуре и к тому, что происходит на запад от нашей страны. Ну, вспомним вчерашний бум, который, когда все обсуждали американские выборы, а что у нас там вот на восток, мы...
Если долго идти на восток, то тоже туда придешь.
Тоже туда придем, да. На самом деле, знаете, я выросла на Дальнем Востоке и могу сказать, что, ну, может быть, если даже вспомнить 90-е годы, то интерес к нашим китайским, корейским, японским соседям был скорее потребительским, чем этнографическим. Вот, поэтому я думаю, что вот такие издания, адресованные не только специалистам, но и действительно доступным языком, написанные для широкой аудитории, должны помочь, по крайней мере, тем, кто хочет это узнать.
На самом деле, я попытался сделать это максимально интересным за счет новых технологий, а здесь 4 экспедиции. И последнее, невероятно интересно, на полуостров Мангышлак, который вот заповедник археологический, по следам экспедиции сподвижника Петра и связанной с историей наших первых коллекций. Mm-hmm. То есть там, я могу сказать, вот сюжет, экспедиция вся погибла, 5000 человек, обманом, значит, поклялись человеку на Коране, что с ним ничего не будет. И всех вырезали. Значит. А искал Петр водный путь в Индию. Значит, и причем это кажется сейчас смешным, а на самом деле у меня просто нет сейчас в рамках нашего формата возможности подробно рассказать. Вот книжка в электронном виде свободно выложена, ее можно посмотреть. Наберите «Резван КЗ Казахстан». Значит, сайт так проекта и называется. Вот. И мы прошли часть, вот они, эти люди, экспедиция времен Петра шла северным маршрутом Великого Шелкового пути. И Петр пытался его восстановить фактически. И там подземные монастыри суфийские с крошечными каморками, где не меняется температура, где там может быть минус 40 или плюс 40, а ты вот в такой каморке сидишь и медитируешь. То есть невероятно все это интересно, и все это я попытался сюда уложить.
У нас, к сожалению, заканчивается время. Мы хотели сказать еще об одном еще событии, которое произойдет буквально на следующей неделе. Кунсткамера совместно с Институтом философии Санкт-Петербургского государственного университета будет проводить киноконференцию, где можно будет поближе познакомиться и с отдельными восточными регионами, и с другими самыми разными вообще аспектами через кино. То есть самый, наверное, доступный способ объяснить людям, которые, в общем, далеки, может быть, от науки.
Как туда попасть, где уточнить информацию?
Ну, на самом деле мы постоянно говорили сейчас визуальная антропология и визуальная антропология. Да, вот эта конференция, причем для меня очень важно, что и сделали наши молодые коллеги. Собственно говоря, один человек-инициатор, Наташа Казурова. И у нее здорово все получилось. Там будет 16 числа большие кинопоказы в малом зале.
В малом актовом зале Института философии СПбГУ. Это Менделеевская линия, дом 5. Обещают на кинопоказы вход свободный.
То есть, вечернее время. А при этом, поверьте мне, там можно будет увидеть совершенно невероятные вещи. А лекции, я просто вот, например, есть такой раздел. Изабель Юпер и ее концепт телесности. Как вам, значит? Это, в общем, тоже в некой степени этнография, значит. Коллаборативные методы визуальной антропологии или универсальные идиомы в кинематографе Азии, мультипликация и метафизика. Да, то есть масса всего интересного вас ждет, и мне кажется, что мы вот на стыке как раз вот таких новых информационных технологий находим свою нишу, которая может быть очень интересна не только вот нам, узким специалистам, но и огромному количеству людей, которые, с одной стороны, ищут настоящую информацию, а не пережеванное что-то, значит, и возможностью пообщаться с теми, кто был. И дай бог, чтобы это было, чтобы эта конференция продолжалась дальше. Ну, приглашаем вас всех.
Спасибо большое. Будем надеяться, что наши зрители тоже заинтересуются и придут в один из дней и посмотрят хотя бы там один-два фильма. Будет интересно.
Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое. Очень приятно. Надеюсь, что мы придумаем обязательно повод, чтобы встретиться здесь еще.
Иншалла.
В конце, кстати, раз уж мы заговорили про какие-то фундаментальные основы всего, культур, религий, та песня, о которой попросил наш гость, в самом конце прозвучит. Это «Баллада о детстве» Владимира Семеновича Высоцкого.